Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 ноября 2012 года. Трапезы в тишине. Вопрос. Будут ли на конгрессе в Новосибирске трапезы в тишине, такие, как в свое время проводил Рабаш? Ответ. Это зависит только от вас. Я готов ко всему. Я должен действовать так, как выбираете вы в тех рамках, в которых мы с вами обычно работаем. Среди вас есть новенькие, есть старенькие и так далее, поэтому выбирайте сами, что вам подходит. Если мы увидим, что у нас есть особое настроение, особое возбуждение, особая внутренняя связь, если мы увидим, что для этого есть все основания, стоит провести такую трапезу. Именно в этой внутренней взаимности почувствовать ту тишину, которая находится между нами. В этой тишине мы, может быть, начнем ощущать новые свойства, новые связи, сеть сил между нами. Я этого очень жду и надеюсь, что так и произойдет. И вообще, я всех вас жду на этом конгрессе.
Радиоверсия.
Земляне, вперед! Вопрос. Возникнет ли во всех людях на Земле желание познать Творца? Ответ. Само по себе – нет. Люди, в которых это желание возникает, называются Исраэль, Яшар-Кель, что в переводе означает «движение вперед, самостоятельное устремление к этой цели». А есть люди, у которых нет этого самостоятельного движения, но кризис, который будет разворачиваться и дальше, вынудит их убегать от него. А куда убегать – некуда. И тогда они поневоле примкнут к тем, кто устремляется вперед. То есть в них возникнет желание убежать от невзгод, давление сзади, а не стремление вперед к цели. Таким путем будут двигаться к исправлению, к цели к творению 90% землян.
Радиоверсия.
Нам так необходим высший свет. Вопрос. Человек, занимающийся каббалой, должен держаться за коллектив. Как каждая группа включается в мировую группу? Каким образом это происходит? Ответ. Каждая группа должна держаться все-таки за себя и пытаться внутри себя создать коллектив. Коллектив должен быть основан только на одном – на взаимной поддержке. Мы ничего не требуем друг от друга. Прежде всего, мы только поддерживаем друг друга. Требования – потом. Если человек не хочет ни в чем участвовать, но все-таки приходит, дайте ему приходить. Он постепенно почувствует стыд и начнет участвовать во всем. Надо попытаться как можно больше притягивать людей и давать им возможность хоть немного вызвать на себя высший свет. Он так сегодня всем необходим. А затем уже соединяться группами. Я даже не знаю, как об этом сказать, но из тех людей, которые сидят передо мной, только 20-30% я знаю по именам. Потому что для меня не существует имени человека. Я чувствую его внутренний образ, словно какое-то облако. Я не помню лиц людей, не знаю их имен. Все это для меня совершенно спутано. Я чувствую их внутреннюю конструкцию. Я думаю, что у нас впереди прекрасное будущее. Я прошу вас, до самого последнего момента пытайтесь выжать из каждого мероприятия по нашему объединению самые лучшие усилия, все соки, чтобы свет максимально воздействовал на вас. Основы каббалы. Урок от 18 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Война, в которой нет победителей. Сегодняшнее состояние народа Израиля отличается от всех прошлых лет. Мы были испорчены впечатляющими победами шестидневной войны и очень гордились своей силой. Это так и продолжалось все эти годы до последнего времени. Но последняя операция «Облачный столб» внесла в нас исправление. Мы впервые вышли из нее не как победители, а в смущении и растерянности, как побитые. Это важный урок, очень большое исправление, которое произошло в каждом. Нам нужно хорошенько его почувствовать, не пытаться стереть эти неприятные ощущения. Мы уже понимаем, что как ни продолжай эту военную операцию, она не может закончиться успехом. Она не приносит никакой пользы. Мы только с каждым днем все больше восстанавливаем против себя весь мир. Первый раз мы начинаем понимать, что бессильны и ничего не можем сделать. следующий раз, когда через несколько лет ситуация снова обострится, это будет еще хуже. Это конфликт, для которого нет решения уже сейчас. И хорошо, что мы сделали такое открытие, которое теперь обязывает нас найти настоящий ответ. Мы не можем победить, используя такую же силу, как те, кто на нас нападает. Я надеюсь, что теперь люди начнут к нам прислушиваться, и другого выхода не остается, иначе положение просто безнадежное. У этой проблемы нет рационального решения, основанного на здравой логике этого мира. А в итоге нам будут угрожать не только соседи со всех сторон, но и вообще весь мир встанет за ними и будет против нас. Их и сейчас уже все поддерживают, а мы никому не желанны. И что мы тогда будем делать? Придется прислушаться к тому, что говорит Каббала, объясняя, что решение лежит в другой плоскости. Невозможно разрешить эту проблему обычными средствами, а только посредством более высокой силы. Для этого и проявляется эта проблема. Каждому надо прочувствовать свое поражение до самой глубины души, пройдя словно через стиральную машину, смывающую с него последние следы гордыни. И в то же время в нем прибавится мудрости, позволяющей понять, что решение находится на другом уровне. Сейчас уже можно открыто обратиться к народу и сказать: «Посмотрите, мы же стоим перед стеной, либо мы разобьем ее, а эта стена находится внутри нас, либо здесь будет место нашего погребения». Это такая же ситуация, как когда-то у горы Синай, где нам было поставлено это условие – либо погибнуть, либо соединиться как один человек с одним сердцем и этим раскрыть высшую силу, которая станет нашей. Из урока по статье «Завершению книги Зор» от 23 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Клапан, затыкающий жизненную артерию. Из статьи Бааль-Сулама «Предисловие книги Зор», пункт 69. Если человек из народа Израиля принижает важность внутренней части Торы и ее тайн, говорящих о путях развития и исправления наших душ и ступенях их духовного возвышения, то этим приводит к унижению и снижению до самого низкого уровня внутренней части мира, сынов Израиля, и усилению внешней части мира, народов мира, которые унизят и будут презирать сынов Израиля, считая их чем-то ненужным и лишним, в чем мир совершенно не нуждается. И более того, приводят этим к тому, что даже внешняя часть народов мира усиливается над их же внутренней частью так, что наихудшие из них, наибольшие вредители и разрушители мира, усиливаются и возвышаются все выше над их внутренней частью, праведниками народов мира. Вот тогда и происходят все ужасные разрушения и убийства. Если народ Израиля задерживает процесс исправления, то к нему бумерангом возвращается удар от всех неисправностей, которые они не устранили в мире. Но в той мере, насколько мы реализуем методику исправления, а у нас есть для этого все условия, мы притягиваем в мир высший свет для всех и высшую силу, которая приводит в порядок все желания и исправляет все души. Этот свет приходит ко всем, и потому мы увидим, как их отношение к нам начнет меняться. Поэтому нам незачем обвинять своих врагов, мы сами сделали их такими. Мы страдаем от своей неразумности, от того, что не выполняем свою задачу. Сказано: «Я создал злое начало и Тору как средство для его исправления, свет которой возвращает к источнику». Если мы исправляем себя, то наши исправления напрямую переходят ко всем остальным по открытым каналам. А если мы этого не делаем, то мир, оставшийся неисправленным по нашей вине, обратится к нам и будет давить и требовать. И тогда нам все равно придется продвигаться к исправлениям, но уже путем страданий, поскольку мы сразу не захотели послушаться и выполнить свою миссию. У нас нет другого выхода, и сейчас, после последних ракетных обстрелов, мы это немного поняли. Мы увидели, что находимся в тупике и полном бессилии. У нас уже не осталось времени на раздумья, мы сильно отстаем и обязаны сделать гораздо больше исправления, чем те, что мы сделали. Главная ответственность лежит именно на нас, на занимающихся внутренним исправлением. Если бы мы вовремя производили исправление, не произошло бы никакого военного противостояния с Газой и не было бы ракет. Материальные проблемы исчезли бы, их просто не могло бы существовать в нашем мире. Мы поднялись бы над всей материей, словно на летающей тарелке. Мы все виноваты в том, что происходит. Те, у кого находится внутренняя часть Торы, те самые люди, которые назвали себя народом Израиля, выйдя из Вавилона вместе с Авраамом и образовав народ по принципу любви к ближнему, как к самому себе, во взаимном поручительстве, как один человек с одним сердцем, именно для них сейчас пришло время соединиться и осуществить исправление. В тот момент и в той мере, насколько они реализуют исправление, оно свободно передается всем остальным и распространится по всей системе, связывающей нас вместе, которая только и ждет наполнения. Мы словно клапан, который затыкает артерию и не дает пройти высшему свету. А потому все народы проявляют к нам ненависть в разных формах, чувствуя недостаток наполнения. Соседи на границах мечтают уничтожить нас, и так выражается недостаток того исправления в них, которое мы им не додали. Согласно строению мира, мы были обязаны передать им это исправление, как если бы был человек, которому я должен передать $1 000 000. Почему? Потому что так устроен мир, согласно всем условиям. Если я не передаю ему этот миллион, он приходит ко мне с претензиями, а я отвечаю, что ничего не знаю и не понимаю, чего от меня хотят. Я обращаюсь за помощью в ООН ко всему миру, а другие страны говорят: «Ты знаешь, нам кажется, что он прав». Ведь у них самих есть похожие ощущения, только они дальше от меня. Они тоже чувствуют, что я им что-то должен, только не $1 000 000, как соседу, а, допустим, 10, потому пока могут потерпеть. Но они чувствуют, что за мной есть долг, который с каждым днем все больше растет с учетом процентов и индекса цен. Потому не надо надеяться, что в следующий раз к нам придут с букетом цветов. Из урока по статье к завершению книги «Зор» от 23 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Соединить весь мир с Творцом. Первостепенная точка, которую мы должны постоянно держать на внутреннем прицеле, это принцип «нет никого, кроме Него». Творец – причина каждого состояния, каждого желания, каждой мысли, каждого восприятия, каждого события. Мною и окружающим миром управляет никто иной, как одна сила. Все это предназначено для того, чтобы, объединяясь с миром во все времена, во всех событиях и действиях, внутренних и внешних, я пришел в этой глобальной сфере к главному – нет никого, кроме него. Это и есть слияние в общем сосуде. В этом наша работа. И на это мы направляем себя. Однако мир велик, потому мы начинаем с группы, а потом уже переходим ко всему миру. Я должен объединиться с группой во всех всевозможных обстоятельствах и проблемах. И для меня сейчас самое важное. И обращаясь к группе, я должен помнить также о мире, как о продолжении своей работы. Из урока на тему «Роль народа Израиля» от 23 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Разрешение туманной загадки. Из статьи Бааль Сулама «Предисловие к Тес». В разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Туманная загадка. В чем смысл этой жизни, ее цель? Для чего существует все это мироздание? Мы сами и все то, что мы ощущаем. Если человек доходит до такого вопроса, то ему необходимо найти на него ответ, раскрыть суть жизни. Он уже не спрашивает себя лишь о том, почему эта земная жизнь хорошая или плохая, не стремится в ней больше понять и достичь. В нем рождается вопрос о самой ее основе. Откуда приходит эта жизнь? Ведь все существующее имеет свой смысл. Ради какой же цели природа и какая-то высшая сила создала нас и вообще всю эту жизнь? Что означает это существование? И в разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди, вкушают вкус жизни и видят и свидетельствуют, что добр Творец. То есть существуют некие законы, выполняя которые человек словно настраивает себя на ощущение смысла жизни ее основу, источника. Это ощущение источника всего мироздания, не только самого человека или даже человечества, а всей природы, откуда, почему и как она появилась и к какой цели ведет нас. Каббалисты говорят, что такое возможно, если человек совершает в себе специальные исправления, ведь сейчас ты не можешь это уловить, и потому у тебя есть лишь вопрос. Но сам вопрос уже означает, что ты способен найти решение. Выходит, что сам этот вопрос плюс исполнение Торы и заповеди, то есть правильная калибровка себя на получение ответа, наполнение в чувствах и разуме, приводит тебя к решению, которое так и звучит: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Что значит, что ты почувствуешь и поймешь, насколько добра сила, находящаяся в основе всей природы. Мы пока не понимаем смысла добра и зла. Смысл жизни – это постижение сути творения, а не просто приятный вкус. Ощущение доброты Творца означает, что я наполняю им все свои пустоты, требующие ответа. Заповеди – это особые определенные действия, которые нам необходимо совершить. Изначально в нас существует вопрос, неудовлетворенность, пустота, которая тянет нас и подталкивает вперед к достижению ответа. А для достижения этого ответа нам нужно подготовить себя, чтобы суметь почувствовать его и понять, поднять себя на уровень этого ответа. Эти изменения мы должны сами произвести в самих себе, поскольку наши усилия формируют в нас способность понять ответ. Поэтому у нас нет выбора, исполнять заповеди, совершать исправления или нет. Весь процесс построен так, что человек продвигается даже без того, чтобы его спрашивали, хочет он этого или нет. Но если он будет постоянно стремиться сам найти себе поддержку, которая поможет ему быстрее продвинуться в направлении света, то в этой мере реализует свою свободу выбора. Сказано, что грешники еще при своей жизни называются мертвецами. Если человек не реализует методику исправления, продвижения и не использует свет, возвращающий к источнику, то его жизнь достойна сожаления. Хотя в материальном смысле он может чувствовать себя неплохо по разным причинам, но не будет продвигаться к цели, а потому его жизнь останется на уровне животного существования. Человеческая ступень означает, что человек использует свет, возвращающий к источнику, и все время поднимает себя с животного уровня на человеческий, на ступень человека, Адама, что означает «подобный», «думе» – «высшей силе». Из урока по предисловию к ТЭС от 12 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Синтаксис жестов одинаков для всех языков. В исследовании принимали участие носители четырех языков – английского, испанского, турецкого, китайского языка. Эксперимент с участием носителей разных языков с разными способами построения слов предложений показал, что при использовании языка жестов эти различия исчезают. Неудивительно, что люди, говорящие на разных языках, по-разному выстраивают слова в предложении. Удивительно, что они используют одну и ту же последовательность, излагая ту же фразу на языке жестов. Участникам показали видеоролики, изображавшие какие-либо действия, и просили их описать эти действия сначала словесно, а потом только жестами. Описывая увиденное вербально, участники использовали последовательность слов, характерную для их языка. Носители английского, испанского, китайского языков озвучивали подлежащее сказуемое дополнение «женщина поворачивает ручку». Носители турецкого языка использовали последовательность подлежащее дополнение сказуемое «женщина ручку поворачивает». Но на языке жестов все участники строили предложение одинаково – подлежащее дополнение сказуемое «женщина ручку поворачивает». Показывая увиденное с помощью табличек, испытуемые также использовали этот вариант. Реплика. Языки разделили нас еще в Древнем Вавилоне, а жесты так и остались не связанными с постоянным эгоистическим развитием, которое влияет на изменение языков.
Радиоверсия.
Этот инфантильный мир. Инфантильность губит общество. Инфантильные люди нравятся начальникам из-за своей покладистости и считаются благодарными детьми, которыми гордятся их властные родители. Но психологи оценивают такое поведение как серьезную угрозу для общества. Инфантильность – это детскость в поведении взрослого человека. Человек, индивид, личность и субъект развиваются несинхронно. Личность всегда моложе индивида. Человек может быть здоровым 30-летним индивидом и развитым субъектом, то есть успешным в какой-то профессии, но при этом как личность он задержался на уровне 13 лет. К примеру, до сих пор выясняет отношения с мамой в спорах за собственную автономию. Одним из признаков инфантильности – нежелание строить планы на будущее. Он считает, что строить планы – это скучно. Он не берет ответственность за других. В нем четко выражена эгоистическая составляющая. Ему нравятся яркие краски, праздники. Он может быть талантлив. И таких людей много бывает в тех профессиях, где нужно свежее мышление, порой нестандартное. Инфантильные люди со слабым энергетическим потенциалом не вершат судеб. Часто живут в своем маленьком мире, боясь выйти наружу. Причины, которые приводят к развитию инфантильности – семья. Ребенок должен видеть пример гармоничных отношений родителей. До 3 лет он идентифицирует себя по полу. Затем старается быть похожим на папу или маму. И это уже первый шаг взросления. Крайне важно, чтобы образ родителей был положительным. Бывают авторитарные семьи, где ребенку не дают принимать никаких решений. Он привыкает жить по чужой указке. Или наоборот, родители во всем потакают ребенку, подхватывают все его начинания. Все хотят сделать за него. В этой ситуации личность тоже полноценно не формируется. Ему 25, а что ему скажут, то он и делает. Родителям приятно чувствовать свою власть, они гордятся такими невыросшими как личность детьми. Очень важен подростковый кризис 13 лет. Если человек его нормально не проходит, то так и остается ребенком. Чем ярче кризис, тем сильнее будет личность. Человек может избавиться от инфантильности тренингами личностного роста. Психотерапия может помочь человеку осознать, что в нем должно быть три составляющих – взрослый, родитель, ребенок. Проблема инфантильности современных мужчин – одна из причин семейных дисгармоний, так как женщина вынуждена брать на себя роль матери для супруга. Реплика. Смотри наши беседы о семье в разделе «Интегральное воспитание».
Радиоверсия.
Евросоюзу грозит эффект домино. Мнение. Петров, заместитель генерального директора Института развития финансовых рынков. Условное название одного из самых негативных сценариев развития ситуации в Европе я бы назвал эффектом домино. Европе не удастся сохранить свое единство, и из нее постепенно начинают выходить ее члены. Прежде всего, это приведет к тому, что усилится отток капитала из зоны евро. Все это сильно подорвет финансовую систему валютного союза, и евро практически перестанет существовать. Сообщение. Эксперты фонда Рубини, предсказавшего кризис 2008 года, предсказали, что еврозона начнет распадаться уже в следующем году. Греция переживает дефолт и покидает еврозону, а затем начинается каскад дефолтов. Зону евро покидают Португалия, Ирландия, Испания, Италия, а также, возможно, и Франция. Реплика. Все более очевидно, что только всеобщее объединение, не экономическое, финансовое, а общеевропейское, надэгоистическое, вплоть до полной взаимосвязи, сможет предотвратить крах европейской цивилизации. Подсознательно народы Европы повернутся к Израилю, в чьих руках, как они инстинктивно ощущают, находится методика объединения. И этим обяжут Израиль раскрыть себе и миру эту методику исправления мирового эгоизма – кабалу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.